С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 21, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, но ясно и без осадков. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. 70 лет назад, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, Советский Союз ввел свои войска в Западную Белоруссию и на Западную Украину, входившие тогда в состав Польши. В Германии сегодня во Франкфурте на Майне открылся всемирно известный автосалон. По данным социологов, почти 20 российским регионам кризис принесет особенно серьезные проблемы, связанные с безработицей и неполной занятостью. Это в основном те области, основы экономики которых составляли металлургия и автопром. Эти отрасли больше всего пострадали от спада спроса и производства. Одним из последствий скрытой или явной безработицы становится рост объемов так называемых «серых зарплат». Профсоюзы и налоговая инспекция не скрывают опасений, что российская действительность все больше напоминает 90-е и начало 2000-х, когда серая зарплата, по некоторым данным, составляла не менее половины заработка россиян. И вот поэтому мы сегодня задаем вопрос, как вы относитесь к серой зарплате? Можно ответы присылать на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои комментарии на сайте свободанews.ru в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-200-22-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, как вы относитесь к серой зарплате? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 70 лет назад, 17 сентября 1939 года, спустя несколько недель после подписания тайного пакта Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния и территории в Европе, Советский Союз ввел свои войска в Западную Белоруссию и на Западную Украину, входившие тогда в состав Польши. Как оценивают эти события украинские историки, узнал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Официальная коммунистическая пропаганда называла этот поход Красной Армии освободительным «золотым сентябрем». После этого похода большая часть Западной Украины вошла в состав Советского Союза, и через несколько месяцев были образованы Волынская, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, говорит историк Александр Полий.
И население, и, безусловно, официальная власть Советской Украины воспринимала это как позитив, как возобновление целостности украинского народа. И, конечно же, большинством это воспринималось очень позитивно. Так или иначе, присоединение Западной Украины к остальной части Украины, это был исторически неизбежный процесс. Просто исходя из того, что эти земли всегда в историческом плане были заселены украинцами. Все города там были основаны украинцами и украинскими князьями.
С точки зрения международного права, введение советских войск на тогдашнюю польскую территорию было откровенной агрессией. И этот факт не перечеркнуть разговорами о братском воссоединении единого народа. Для Западной Украины сентябрь 1939 года стал не золотым, а коричнево-красного цвета. С этим утверждением доктора исторических наук Юрия Шаповала согласен и его коллега, научный сотрудник Украинского института политических и этнонациональных исследований Владимир Кучер.
Советская армия, которая пришла вроде как освободитель, и которую население с радостью встречало и цветами, но вслед за ней пришли спецорганы, они развернули жесточайшую борьбу с так зваными, придуманная фраза, украинские буржуазные националисты. За спецорганами приехало туда где-то около 100 тысяч хозяйственных, партийных работников, которые начали осуществлять политику советизации. То есть перестраивать этот самобытный край под сталинский социализм.
Население Западной Украины действительно встречало красноармейцев цветами, но советская власть принесла этим украинцам невиданные репрессии и террор, отмечает и Александр Полий.
В вначале действительно большинство населения Западной Украины поддерживало установление советской власти, поскольку перед тем существовал репрессивный польский режим, который проводил так называемую политику пацификации, направленную против Украины и украинцев западных. Но репрессии советские, они оказались куда жестче польских.
За почти два года на восток и север Советского Союза и Западной Украины были депортированы, по разным данным, от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Бесспорно, что произошедшее 70 лет назад объединение земель Украины – эпохальное событие в судьбе украинского народа. Однако нынешнее поколение должно помнить уроки непростого объединения и уважать чувства тех, кому эти события причинили боль, подчеркивают украинские историки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в Беларуси 17 сентября не является ни государственным праздником, ни даже официальным памятным днем, но каждый год эту дату вспоминают как день воссоединения Западной и Восточной Белоруссии. Официальные и независимые историки имеют разные взгляды на эту дату, но, пожалуй, все сходятся в одном. Этот день имел положительное значение для становления белорусской нации. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Фактически в каждом западно-белорусском городе одна из центральных улиц носит имя 17 сентября. Парадоксально, однако, что ни в советской, ни в сегодняшней Беларуси эта дата не имеет никакого официального статуса. Официальная советская пропаганда говорила о восстановлении исторической справедливости, о воссоединении двух частей белорусского народа. Действительно, произошло объединение народа, а население и территория Белорусской Республики увеличилось почти вдвое. Но, с другой стороны, сейчас все чаще вспоминают и о том, чего это стоило. Историки сходятся на том, что в своем большинстве белорусы встречали освободительный поход Красной Армии с цветами и надеждами, но очень быстро эти чувства сменились горьким разочарованием. Вместо национального освобождения пришли репрессии, колхозы и насильственная русификация. Об этом говорит историк и исследователь того периода Татьяна Протько.
События 17 сентября для Белоруссии имеет радостное и не очень радостное значение. Радостное, потому что народ объединился. Разделенный на разные государства народ стал одним народом. Грустное, потому что началась большевизация. Буквально в первые месяцы, которые последовали за этим событием, в Беларуси нашли порядка 150 контрреволюционных организаций. И все эти организации были ликвидированы. Ну, то есть и люди тоже ликвидированные. Большевизация, особенно предвоенная большевизация в Западной Беларуси, это трагическое событие. И последствия его ощутимы и до сегодняшнего дня.
Кстати, советские органы не только проводили этнические чистки поляков, не только репрессировали противников советской власти, но и тех, кто сражался с властью польской. Очень сильно и влиятельно на белорусских землях Коммунистическая партия Западной Беларуси, КПЗБ, по приказу Сталина была распущена Коминтерном еще в 1938 году. А после прихода Советов под репрессии попали известные деятели белорусского национального движения. Кстати, даже после объединения старая польская граница де-факто продолжала существовать. Жители западной части республики не могли без специального разрешения попасть в восточную часть. В преддверии 17 сентября свою статью о событиях 1939 года опубликовал бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич. Воссоединение белорусской земли, безусловно, было позитивным и важным событием в исторической судьбе белорусов в 20-м столетии, пишет Милинкевич, который сам родом из Западной Беларуси, из Гродно. Но далее автор напоминает, что сентябрь 1939-го – это пакт Молотова-Риббентропа, это начало Второй мировой войны, упоминает о том, сколько бед принесла жителям Западной Беларуси новая власть. Так что главную идею своей статьи Александр Милинкевич выразил в заголовке. Цитата. «В сентябре 1939-го стало больше Советского Союза, а не Беларуси». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Женеве сегодня должны возобновиться российско-грузинские переговоры. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 61 копейка, евро 44 рубля 96 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Анна Каван, английская сестра Кафки, Марион Лэн и ее фильм «Простая душа». Оксана Тимофеева рассказывает о своей книге «Введение в эротическую философию Жоржа Батая». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и вновь обращаемся к публикациям в сегодняшних газетах. Михаилу Шевелеву еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Михаил, речь идет в одной из публикаций сегодняшней прессы о том, как церковь относится к объединительно-разъединительному процессу, в который вовлечены Грузия, Абхазия и Россия. Ну, насколько я понимаю, раз уж получилась статья, то фразой «на все воля Божья» дело не ограничилось.
Грузия, Россия, Абхазия, Южная Осетия, а также Венесуэла и Никарагуа.
И Белоруссия, как обещают.
Как обещают. А это все обещания, а реальность состоит в том, и об этом рассказывает газета «Коммерсант» в публикации на первой полосе, вот что крест миротворящий делает. Абхазские священнослужители решили выйти из состава Грузинской православной церкви, тем самым поставив в очень сложное положение Русскую Православную Церковь. Газета «Коммерсант» напоминает, что из 215 тысяч жителей Абхазии, согласно опросам, православными себя считают около 70%. На территории республики расположены 11 действующих православных храмов и соборов, а также два монастыря. Еще 140 культовых сооружений не действуют. Вопрос признания Абхазской церкви со стороны Русской Православной Церкви будет весьма болезненным. Буквально накануне глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Илларион заявил, что изменение политических границ не обязательно означает, что нужно также изменить церковные канонические границы, и в очередной раз подтвердил, что Русская Православная Церковь признает каноническую территорию Грузинской церкви, включая Абхазию и Южную Осетию. Позиция Русской Православной Церкви в вопросе статуса православных церквей Абхазии и Южной Осетии остается неизменной уже год. Прошлой осенью, когда эти церкви официально обращались к патриарху Алексию II с просьбой принять их в состав РПЦ, Священный Синод отказался удовлетворить эту просьбу. Объяснение этому носит совершенно прагматический характер. Дело в том, что Грузинская Православная Церковь остается чуть ли не единственным союзником Русской Православной Церкви в мире, которая поддерживает ее в конфликте с Эстонской Апостольской Церковью и Украинской Православной Церковью. И эта позиция не изменится, как верит Грузинская Православная Церковь. Мы не верим, что Московская Патриархия одной рукой благословляет единство Грузинской Церкви, а другой потворствует раскольникам. Это цитата из заявления митрополита Зубдитского и Цаишского Герасимова, который возглавляет отдел внешних церковных сношений Грузинской Православной Церкви. Предсказуемая реакция официальных лиц Грузии на инициативу абхазских православных, которая приводится в публикации «Коммерсанта». Виссарион Апля, это нынешний руководитель Абхазской православной церкви, является агентом российских спецслужб. Его заявление, конечно, продиктовано из Москвы, уверен вице-спикер грузинского парламента Пата Давитая. Российский парламент, в свою очередь, очень осторожно относится к этой инициативе. Приводится цитата из высказывания деятеля по имени Константин Затулин, который утверждает, что церковь у нас отделена от государства, и Государственная Дума не будет комментировать это решение. А вот в Южной Осетии эту инициативу приветствовали и утверждают, что она должна быть поддержана, и Южная Осетия твердо намерена и в церковном плане следовать вслед за Абхазией. Вот так конфликт светский превращается в конфликт церковный. Что остается сказать? На все волю Божия. Но есть еще и выражение «Господи, вразуми их».
Да, и любой маломальский религиозный человек неминуемо придет к выводу, вернее, не придет к выводу, утвердится в мысли, что верить надо в Бога, священники, но не на грешной земле. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Германии, во Франкфурте на Майне, открылась традиционная международная автомобильная выставка. Она проводится раз в два года и считается одной из крупнейших в мире. В центре внимания нынешнего автосалона – электромобили, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Почти все ведущие автоконцерны – Daimler, BMW, Audi, Peugeot, Renault – привезли во Франкфурт электромобили. При этом обычные серийные машины ушли в тень, говорит председатель правления компании Daimler Дитер Цетше. Здесь представлены совершенно разные модели с той или иной степенью электрификации. От машин, имеющих топливосберегающую систему стоп-старт, гибридных автомобилей, до электрокаров, работающих на батареях и топливных элементах. Американская компания Tesla Motors представила во Франкфурте двухместный электромобиль Roadster. На одном заряде он способен проехать около 400 километров. В США электромобиль Roadster стоит 100 тысяч долларов. Однако представитель Tesla Motors Крейг Дэвис уверен, что эта модель обязательно найдет своего покупателя. Инновации всегда внедряются сверху вниз. Дорогими были первые мобильные телефоны, первые ноутбуки, первые автомобили. То же самое можно сказать и об электромобилях. По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет конкуренция традиционным автомобилям со стороны электрокаров не грозит. Уж слишком они пока дорогие. Да и проблема подзарядки электромобилей как дома, так и на дорогах пока не решена. О перспективах развития автомобилестроения рассуждает профессор Высшей технической школы города Ахен, специалист в области энергетики Дирк Уве Зауэр. В будущем, безусловно, будут только два вида машин. Во-первых, в чистом виде электромобиль, он сыграет роль второй машины в семье. На таком электромобиле люди будут ездить на работу, в школу или университет. Второй тип – гибридный, с двигателем внутреннего сгорания, батареей и электромотором. Это семейный лимузин, на котором можно, например, отправиться в отпуск. Франкфуртский автосалон продлится до 27 сентября. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве впервые открылась выставка, целиком посвященная истории почти 200-летнего жостовского промысла. Знаменитые жостовские подносы относятся к семье русских лаков. Их ближайшие родственники – миниатюры Федоски, Намстеры, Палиха. Выставку показывают в Фонде народных художественных промыслов России, рассказывает Лиля Палюлева.
Большая часть экспонатов выставки – это старинные и современные расписные металлические подносы, но также здесь представлены изделия из папье-маше, к примеру, круглая шкатулка с жанровой сценкой на крышке. Это не случайно, она тоже сделана в подмосковной деревне Жостово, говорит куратор выставки Людмила Шевракова.
Когда только формировалось то, что мы сейчас называем жостовским промыслом, то, что мы представляем в виде кованых подносов, расписанных великолепными цветами, когда-то это начиналось именно с материала папье-маше. Недалеко находилась деревня Федоскина, наверняка тоже всем известная, знаменитая лаковыми шкатулками. И в Жостово также делали самые разные изделия именно из папье-маше. Это были и шкатулки, и подносы. То есть самые первые подносы были сделаны именно из папье-маше.
Это когда было?
Это первая четверть, наверное, 19 века. То есть даже можно сказать, что где-то до середины века еще какие-то существовали отдельные изделия, уже не подносы, а шкатулки, расписанные в стиле духи лаковых и миниатюр. А вот кованые подносы в итоге взяли верх, потому что было уже открыто великое множество в городах питейных заведений, трактиров. Подносы становились все востребованнее. Все-таки промысел основан прежде всего на определенном доходе, поэтому лаковые шкатулки перестали выпускать, а стали выпускать только кованые подносы.
Это значит, что поблизости в соседних деревнях не было такого промысла. Они заполнили, как сейчас бы сказали, потребительскую нишу.
Самое интересное, что наоборот, то есть в одной из деревень возник этот промысел, а все окружающие деревни его подхватили. К 1870 году в 6 рядом находящихся деревнях находилось 22 артели, производящие подносы.
И вот в конце концов сложился Жостовский канон. Каковы его приметы?
Мне кажется, что если спросить, наверное, каждый скажет, как должен выглядеть Жостовский поднос. Что он черный, лаковый, он расписан яркими-яркими фантазийными цветами. Наша выставка показывает, что он может быть к тому же и другим. Вот этот канон сложился только в 30-е годы 20 века. На самом деле, не изначально он выглядел именно таким образом. В 19 веке наиболее ценились подносы с жанровой живописью. Наиболее распространены были тройки, девушки у окон, улицы, чаепития. И отдельные подносы на нашей выставке как раз показывают это направление. У кого-то это может быть белый фон, у кого-то голубой, у кого-то розовый.
Настоящий жостовский поднос, он достаточно прочен? Или те вещи хорошей сохранности, которые из старых вещей мы здесь видим, они просто не использовались в быту?
В основном те вещи, которые мы видим на выставке, не использовались в быту. У нас есть один поднос, который нам действительно пришел, можно сказать, из трактира, и видно, что у него была, наверное, тяжелая трудовая жизнь, потому что состояние у него подтверждает это. И вот он стоит под самоваром. Мы хотели продемонстрировать, что он был в работе. И видите, вот до определенного времени подносы всегда были с ручками, для того, чтобы их было удобно носить. Частенько в эти ручки продевали рушники, завязывали на шею, если он был очень тяжелый. Потому что, согласитесь, все-таки и самовары, и посуды порой могут прилично весить.
И рисунок у него, особенно посередине, действительно стертый.
Да, видимо, именно там стоял самовар, и, соответственно, он уже не выдержал этого. Все-таки горячие самовары тогда разогревались прямо на месте. Но, тем не менее, технология такова, что если вы пользуетесь подносом, то, в принципе, с ним многие годы ничего не должно случиться. Ну, если, конечно, вы сознательно его там не царапаете, не бьете по нему молотком, а используется именно вот в таких целях, для которых он и предназначен. Для чайной посуды, для того, чтобы подать что-то на стол. Ничего с подносом не должно случиться. Его 3 раза покрывают лаком, его закаливают. Роспись тоже обязательно проходит обжиг. Вы спокойно можете пользоваться подносом, не боясь, что он как-то сильно пострадает от ваших действий.
Какой должна быть изнанка у настоящего жостовского подноса?
Конечно, она не покрыта лаком. Но на любом жостовском подносе стоит клеймо. И даже не одно. Их 2 клейма стоят. Я могу вам сказать, что на них написано. На одном клейме написано, что Жостовская фабрика декоративной росписи, а другое, такое как бы фантазийное клеймо, символическое, скорее всего, это ваза с букетом. То есть вы сразу можете понять, что это вот настоящее жостовское изделие.
Разъясняет Людмила Шевракова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. В рамках программы «Время гостей» Радио Свобода начинает цикл передач «Россия между прошлым и будущим». Историки и писатели, футурологи и ученые, философы и эксперты размышляют о вызовах, стоящих перед Россией, о будущем страны. В первой передаче цикла приняли участие писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» по данным социологов в почти 20 российских регионов кризис особо сильно коснулся и вызвал проблемы, особые проблемы, связанные с безработицей и неполной занятостью. Следствием этого стал рост количества серых зарплат. Поэтому мы сегодня спрашиваем, как вы относитесь к серой зарплате. И через несколько минут возобновим разговор со слушателями по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор, как ожидается, обнародует сегодня данные расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это планировалось сделать 2 дня назад, однако глава ведомства Николай Кутин сказал, что итоговый акт еще не готов. Депутаты Госдумы в среду проголосовали за проведение парламентского расследования аварии. Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе в связи с предстоящим сокращением кадров. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве ранены 2 сотрудника милиции. Взрывное устройство сработало в среду вечером на обочине дороги, когда мимо проезжала патрульная машина. В Ставрополе в среду было совершено покушение на депутата городской думы Геннадия Тищенко. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Сегодня в Сочи открывается 8-й ежегодный международный инвестиционный форум. Ожидается участие представителей около 30 стран и более 50 российских регионов. Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня законность назначения спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. В Женеве сегодня должны возобновиться российско-грузинские переговоры по предотвращению нового обострения ситуации на Кавказе. В Индонезии в ходе антитеррористического рейда убиты 4 предполагаемых боевиков, один из которых подозревается в причастности к июльским взрывам в отелях Джакарты. Главы МИД Сирии и Ирака Валид Аль-Муалем и Хашияр Зебари проведут сегодня переговоры в Стамбуле в попытке ослабить напряженность в отношениях между двумя странами. Новый премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил о намерении строить отношения с Соединенными Штатами на основе доверия.
И о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 21, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, ясно и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас вернемся к одной из главных тем утренней информационной программы. Сегодня мы говорим о серых зарплатах. В России это снова достаточно распространенная проблема. Она, конечно, никогда не сходила на нет, но все-таки сейчас, в период кризиса, это снова достигает гораздо больших размеров, нежели еще год до этого. Примерно как в конце 90-х, в начале 2000-х. Об этом предупреждают социологи, особенно в 20 машиностроительных, металлургических и промышленных регионах, где безработица и неполная занятость достигли больших величин. И Челябинская область, как металлургический и машиностроительный регион, попала в группу риска, которую выделили социологи, в число областей, где вероятны наибольшие социальные последствия экономического кризиса. Массовые увольнения и сокращения в промышленности приводят к росту безработицы и количество нелегально работающих, то есть получающих зарплату в конвертах. А власти Челябинска пытаются бороться с этим явлением. Из-за серых зарплат городской бюджет ежегодно не досчитывается крупной суммы. Теперь, вероятно, она может даже возрасти. В мэрии города ищут способы воздействия на руководителей предприятий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Войну серым зарплатам в Челябинской области объявляют с завидной регулярностью. В частности, в 2006 году этой проблемой всерьез озадачились в правительстве области. Вице-губернатор Дятлов грозился опубликовать черный список неплательщиков налогов. Был возбужден ряд уголовных дел. К борьбе подключились налоговая служба, ГУВД, инспекция труда. Однако, по сути, особых перемен не случилось. Люди продолжают звонить с анонимными жалобами на работодателей. И лишь единицы готовы идти на конфликт с открытым забралом. Охранник челябинской автостоянки пожаловался в прокуратуру на своего работодателя. По словам Валерия Протасова, он сам и пятеро его коллег работают без оформления документов.
Людей, попросту говоря, обворовывают. Оформлять не хотят никого на работу, как положено по закону. Заболел ты за свой счет, в отпуск опять за свой счет. Но остальное, не дай бог, что случится, это твои проблемы. Ни их, ни хозяев. Прибьют тебя на стоянке, ты же будешь виноватый.
Этим делом занялась прокуратура и налоговая. Но большая часть серых схем остаются в тени, вне поля зрения контролирующих органов. Вот что рассказала Челябинка, пожелавшая остаться неизвестной.
За последние 6 лет я поработала порядка 7-8 компаний, поэтому мне есть с чем сравнивать. В Челябинске, на мой взгляд, это распространено достаточно сильно, это еще мягко говоря. А компании, которые работают полностью на белой зарплате, можно пересчитать по пальцам, по крайней мере, те, которые знаю я. Бывает серая часть порядка от 50 до 70%. Белая часть минимальная, на уровне прожиточного минимума.
Весной 2009 года средства массовой информации со ссылкой на мэра снова сообщили, что в бюджете Челябинска недостача, а виной тому серые зарплаты. Бизнесмены лишают городскую казну ключевого источника наполнения – подоходного налога. В качестве варианта борьбы с ситуацией первый вице-мэр предложил поощрять информаторов за доносительство на нечестных работодателей. Пока же избрана методика поощрения добросовестных налогоплательщиков, говорит начальник управления экономики администрации города Александр Руденко.
Мэрия Челябинска осуществляет целый комплекс мероприятий, направленных по выводу заработной платы из тени. К основным относятся льготное налогообложение по вмененному доходу. В два раза добросовестный предприниматель платит меньше налога ЕМЗД. а также получение организациями прямых субсидий из бюджета до 150 тысяч рублей. Была открыта горячая линия. В результате разбирательств с работодателями дополнительно в бюджет города удалось привлечь 13 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц.
Масштабы проблемы в мэрии комментировать не берутся. Для этого недостаточно информации, но если вопрос регулярно поднимается на уровне мэра и губернатора, ясно, что ситуация стоит весьма остро. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к серым зарплатам. Ответы принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». И вскоре будет включен телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Но не забывайте также заходить на наш сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Там вы можете также оставить свой комментарий. Итак, кризис привел как минимум 20 российских регионов к рекордному уровню безработицы или неполной занятости. Это, в свою очередь, вызвало вал серых зарплат, увеличение количества серых зарплат, тех, которые выплачиваются в конвертах и таким образом не подлежат налогообложению. Ну вот в связи с этим и наш сегодняшний вопрос, как вы относитесь к серым зарплатам. Посмотрим, что нам написали на пейджер и смс-сообщениями. Константин пишет: «При серой зарплате и жизнь серая». Слушатели Майоровы пишут: «Всю жизнь получали зарплату, если, конечно, эту зарплату можно назвать деньгами, не задумываясь, какого она цвета. Тогда не было этих понятий. Слава богу, что пенсия не серая, не черная, не серо-буро-малиновая. А молодежь очень легкомысленно относится к этому. Они не заметят, когда придет время им уходить на пенсию. Это печально», пишут слушатели Майоровы. «А как господа относятся к серым, а то и вообще черным своим доходам?» — пишет нам слушатель, который подписывается Федя Лампочкин. Очевидно, под господами он имеет власть придержащих в виду. Василий Данилович пишет: «Так же, как и к рыночному капитализму отношусь. Единственный факт, что когда государство является единственным хозяином страны, не бывает капиталистических катаклизмов. Вспомните, какими темпами развивался СССР в годы проклятого сталинизма». Ну да, вот какая-то ностальгия возникает на фоне нынешней неразберихи. Александр из Сызрани пишет: «Крайне отрицательно, потому что это путь к благополучию на один час, а жизнь значительно длиннее». Так Александр относится к серым зарплатам. Александр из Сызрани. Федор нам пишет: «Белая зарплата – цивилизованность, законность, антилиберализм». Своеобразный ряд. «Серые деньги на откаты – дело святое, а быдло стерпит», пишет слушатель, который подписался «Бизнесмен». Интересно всегда вот в случае, когда получаю такие ответы, это ирония или кредо того, кто пишет, или его отношение истинное к тому, что происходит. Вот так наши слушатели отвечали нам на вопрос, как вы относитесь к серым зарплатам, сообщениями СМС и сообщениями на пейджер. Ну, а сейчас поговорим по телефону 8-800-222-12. Иван из Москвы на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что серые зарплаты – это естественная реакция общества на противоестественную экономику и на неспособность государства организовать естественное общественное устройство. Это может продолжаться недолго, и дальше будет нечто страшное и ужасное. Спасибо.
Спасибо. Это был прогноз Ивана из Москвы по поводу того, как повлияют серые зарплаты на жизнь людей и на жизнь страны, очевидно. Олег из Москвы с нами на связи.
Доброе утро, Свобода.
Доброе утро.
Пенсионерам незачем беспокоиться о своей пенсии, поскольку больше половины россиян не доживут до этой пенсии. Но несколько тысяч долларов, которые там государство им даст там на остатки жизни, там 5-10 лет там прожить, ну, всегда можно это дело наскрести. Конечно, лучше по-серому. Что же касается налогов, вот у меня лично нет платить желания налоги нашей воровской власти. Я не вижу, чтобы они делали что-то хорошее для народа. А платить этим ворам, этим премьерам, депутатам я как-то не хочу. Спасибо.
Спасибо. Олег из Москвы с нами разговаривал. А теперь еще один москвич, Станислав, нам позвонил. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. В эфире, да?
Да.
Серая зарплата – это не что иное, как самый обыкновенный способ, которые пестуются Российской Федерацией, просто государством. Серая зарплата – это просто способ, которым вот схема работает, реализуется вот именно таким вот образом. Это схема коррупционная и схема, ну, организованной преступности, которая довольно эффективнее, с которой просто никто не хочет никогда бороться не будет. Вот. Серая зарплата – это способ буквально сегодняшней работорговли. Это открытая, это самая настоящая работорговля, и вот дело с Европейским судом по правам человека у меня, ну, существует вот именно по этой теме. Это, ну, мало сказать лицемерие, это просто самая настоящая работорговля. Это использование версии экзот советских в настоящих реалиях, в той версии труда, которая отличается от социалистического труда, от...
Понятно. Это понятно, Станислав, ясно, ясно мне ваше, и, думаю, всем нашим слушателям ясно ваше отношение к серой зарплате. Я напомню, сегодня мы спрашивали наших слушателей, как вы относитесь к серым зарплатам. Будет время, еще вернусь к зачитыванию сообщений на пейджер, смс-сообщений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 42 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Шевелев и очередные публикации в сегодняшних газетах мы сейчас будем обозревать. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
В тяжелые времена принято думать о пенсиях и говорить тоже. Этот сегодняшний эфир мне подсказывает, и, очевидно, публикации в сегодняшних газетах подсказали вам.
Подсказала мне газета «Новое известие», которая вышла с первополосным материалом «Возраст бедности». Специалисты опасаются, что денег на повышенные пенсии хватит года на два, не больше, утверждает «Новое известие». И обосновывают свои выводы довольно аргументированно, надо заметить. С начала этого года пенсии повышались уже 3 раза, и это на фоне падающих доходов и всеобщего обеднение. С 1 марта базовая часть выросла на 8,7%, с 1 апреля страховая увеличилась на 17,5% и так далее. Статистика очень хорошая, но специалисты, которых опросили независимые «Известия», обращают внимание на то, что это все плоды высоких нефтяных цен прошлых лет, когда были накоплены резервы, и эти резервы позволяли идти на повышение пенсий. Что будет происходить в перспективе? Вот это самый любопытный вопрос, и здесь выводы не самые утешительные. Высокие пенсии уже объявлены, но денег на их финансирование хватит лишь на пару лет, утверждают «Новое известие». Эксперты считают, что после этого России либо придется мириться с хроническим дефицитом бюджета, либо идти на непопулярные меры. Аналитики американского Bank of America Securities не исключают, что правительству, возможно, придется увеличить пенсионный возраст и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Если отложить выход на пенсию мужчин, скажем, до 65 лет, то мы уменьшим число пенсионеров по старости, но автоматически получим прирост пенсионеров по инвалидности. Это связано с состоянием российского здравоохранения. По мнению экспертов, невзирая на благие намерения властей, пенсионная система слишком сильно зависит от демографии и экономики. В стране с такими низкими заработками, как наша, и где зарплата так сильно реагирует на любые изменения экономического роста, очень сложно рассчитывать, что пенсии будут большими. К сожалению, вот на такой неоптимистической ноте я заканчиваю обзор сегодняшних российских газет.
Чем больше узнаю о пенсиях, тем меньше хочется об этом думать. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и в «Свободе в полдень» вы еще встретитесь с ним. А сейчас в Москве 10:15. Напомню, кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор, как ожидается, обнародует сегодня данные расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Профсоюзные лидеры Тольятти обсудят сегодня с представителями прокуратуры ситуацию на АвтоВАЗе. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня законность назначения спикера парламента Михая Гимпу, исполняющим обязанности президента страны. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Московская патриархия чтит грузинскую границу.
Комментарии экспертов.
Предприниматель Александр Лебедев о бизнесе супруги Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Стоит ли делать реальных героев персонажами компьютерных игр?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В России в сентябре целую неделю держалась нулевая инфляция. Конвейеры АвтоВАЗа и КамАЗа остаются замороженными. Подробнее об экономическом климате в России и мире сегодня в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Рост ВВП России с учетом сезонных факторов в августе составил 1.5% к уровню июля, считает министр финансов Алексей Кудрин. По его прогнозам, в третьем квартале общий объем экономики России увеличится на 1.5% к уровню второго, а в четвертом – на 2.4% к уровню третьего квартала. Инфляция в России за неделю с 8 по 14 сентября была нулевой, а в целом с начала года составила 8.1%, сообщила Федеральная служба статистики. За тот же период с начала прошлого года потребительские цены в России повысились на 10%. Объем выпуска легковых автомобилей в России в августе сократился к уровню августа прошлого года на 85%, а грузовиков на 75%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом к уровню июля их производство сократилось на 69,33% соответственно. В августе не работали оба крупнейших российских автозавода – «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Итальянская компания «Ферреро», один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, в конце 2009 года откроет кондитерскую фабрику во Владимирской области. Объем инвестиций в проект составит почти 200 миллионов евро. Компании «Ферреро», основанной в 1946 году, принадлежат 16 фабрик в 14 странах мира. Министерство промышленности и торговли России в рамках формирования Единого таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана предлагает повысить с 10 до 15% таможенную пошлину на обувь, ввозимую из других стран. Как заявил представитель министерства Олег Кощеев, сейчас в Белоруссии и Казахстане ставка таможенной пошлины на импортную обувь составляет 15%. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в августе увеличился на 0,8% к уровню июля, сообщил Центральный банк США, Федеральная резервная система. В июле, по уточненным данным, этот рост составил 1%, вдвое больше, чем предполагалось ранее. Он был обеспечен в первую очередь компаниями автомобильной промышленности.
Новости экономики представил Сергей Сининский и коротко о курсах валют официальных. Доллар 30 рублей 61 копейка, евро 44 рубля 96 копеек. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Уволиться по собственному желанию с должности пресс-секретаря Совета депутатов Северодвинска был вынужден литературный критик, публицист Андрей Рудалев. Причиной послужили организованные им встречи московского писателя Сергея Шаргунова с жителями Северодвинска. Почему литературные встречи вызвали такую реакцию, выясняла Тамара Леленкова.
Писатель Сергей Шаргунов, который теперь не состоит ни в какой партии, много ездит по стране. В Архангельск и Северодвинск он поехал по приглашению друга, на тот момент пресс-секретаря Северодвинского совета депутатов Андрея Рудалева. Я попросила Сергея Шаргунова рассказать об этой поездке.
Каждый раз я приезжаю туда не как политик, а как литератор. И приглашают меня не какие-то политические или даже общественные организации, а люди, связанные с литературой, местные литераторы. Вот и в данном случае в Северодвинск и в Архангельск меня позвал Андрей Рудалев, известный критик из моего поколения. Кроме того, работал пресс-секретарем Северодвинского совета депутатов. Андрей взял 2 дня отгула, и вот в те 2 дня, которые я был в Архангельской области, много возил меня по самым разным встречам. Это были встречи в вузах со студентами и преподавателями, было посещение местных газет, и это были выступления в библиотеках. Надо сказать, что на этих встречах присутствовали соглядатые, как позднее оказалось, некие представители официоза, которые усердно записывали и протоколировали все мною сказанное. Причем выступал я с предельно вменяемых позиций, но когда спрашивали об общественной жизни, конечно, говорил то, что думаю, и в том числе отзывался критично по поводу действий наших государственных чиновников. Но главное, что, на мой взгляд, напугало власть, так это то, что я даю высказываться людям. Человек рассказывает, что он хотел заниматься бизнесом, открыл хлебопекарню, потребовали вступить в партию власти, он пошел на принцип, отказался и был немедленно разорен. Другой избирается главой района и начинает вести независимую линию. Люди рассказывают, что просто было возбуждено уголовное дело, и человек закончил свою жизнь в тюрьме.
Результат встреч писателя Сергея Шаргунова с жителями Северодвинска и Архангельска оказался неожиданным. Как только писатель уехал, Андрея Рудалева попросили покинуть Совет депутатов. Причины такого решения, считает бывший пресс-секретарь, очевидны.
Сейчас пошла какая-то такая тенденция тотального зажима любой своей точки зрения. Проблема как раз в том, что вот у нас город Севердвинск, вот такой центр атомного судостроения, город технической интеллигенции, и в принципе вот здесь люди не привыкли вот к такому отношению. Они привыкли к свободомыслию, они привыкли говорить любому чиновнику, любому человеку то, что ты думаешь. Последние события, то есть у нас вот, например, перед выборами, это вот, которые проходили мэры, депутатов 1 марта, там были проблемы, и в принципе поменялось руководство местного телевизионного канала. На неделю телевидение Севердвинска просто было выключено из эфира. Сейчас я вот как бы общаюсь журналистами, люди просто в растерянности, они говорят, что ну, мы не знаем, как делать, что как дальше быть, мы не знаем, о чем говорить, о чем можно писать и так далее. По поводу Сергея, ну вот я в понедельник был приглашен на ковер к начальству, на руках у моего руководителя была распечатка различных документов из интернета, где я анонсировал встречу с Шаргуновым. Были зачитаны выдержки из его выступления, там, ну, что якобы он там критиковал Единую Россию, что-то сказал о Путине. Спросили, это вот ты его встречал? Говорю, да, это мой друг, я вот пригласил его в Сербинск поговорить о литературе. Ну и мне в сердцах сказали, что пиши заявление тогда. Я, естественно, также в сердцах написал, но это был не такой какой-то эмоциональный временный порыв, о котором я сожалею. По большому счету, я считаю, что все это поступил правильно.
Андрей, скажите, вы сможете найти работу, не поступая своими принципами сейчас в Северодвинске?
В том положении, в котором я сейчас нахожусь, без средств существования и так далее, оно как бы тяжело. Но я все-таки человек оптимист, и я думаю, что ну, сейчас, естественно, будут какие-то тяжелые времена, может, это там полгода, может, год. Но, тем не менее, сейчас есть пространство интернета, где, в принципе, я могу публиковаться и как публицист, и как литературный критик.
До этого, правда, еще не дошло. Местные северодвинские издания по-прежнему сотрудничают с Андреем Рудалевым. В тех случаях, когда он не касается городских тем, что называется, на злобу дня. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В исламском мире сейчас священный месяц Рамадан, когда мусульмане блюдут особые религиозные ритуалы. В течение дня полностью отказываются от пищи, воды и тем более курения и спиртного. В Турции, особенно в наполовину европейском по культуре Стамбуле, все чаще слышны голоса реформаторов, призывающих пересмотреть некоторые социальные или бытовые нормы, диктуемые Кораном. Рамадан – период, когда общественные дебаты на такие темы с ортодоксальными исламистами проходят особенно бурно. Тему продолжает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Вечерняя трапеза ифтар, которая завершает день мусульманского поста, в турецких городах иногда превращается в настоящий пир. Последняя новинка сезона – палатки Рамадана, напоминающие армейские полевые кухни, где все желающие могут поесть бесплатно. На глазах у посетителей десятки поваров жарят, пекут, варят и парят. Характерная примета праздника – длинные километровые очереди желающих попасть внутрь. В очередь за бесплатной едой выстраиваются малообеспеченные с детьми, безработные, студенты, вообще нерелигиозные люди. Самая большая палатка установлена в одном из стамбульских районов – Это настоящий шатер, вмещающий несколько тысяч человек. Ахмед, верующий пенсионер, уверяет, что здесь ежедневно раздают по 50 тысяч порций еды. Ровно в 19:14 вечера сегодня раздался звук выстрела из пушки, который оповестил о наступлении ифтара. Собравшиеся в палатке Рамадана, возблагодарив Аллаха, приступают к вечерней трапезе. Ифтар организуют благотворители. Во время праздника верующие обращаются к Богу с мыслями о вечном, о смысле жизни. Во время праздника в центральных турецких СМИ разгораются жаркие теологические споры. В недавнем номере газеты «Хюрриет», например, рассуждали о том, какова же сексуальная жизнь в загробном мире. До недавнего времени считалось, что мусульманские мученики отправляются в рай, где их ждут жаркие объятия чернооких гурий. Ибо, как с точки зрения классического ислама написано в Коране, мучеников, отправляющихся в рай, на небе ожидают. Хур. Ранние комментаторы трактовали это слово как «девственница». Однако некоторые современные исследователи считают, что хур – это белый виноград. В древнем арамейском языке это слово часто использовали более широко, как обозначение сада. Редактор молодежного интернет-сайта, журналист Айше Нургюм. Надо признать, что сегодняшнее общество уже не то, каким оно было совсем недавно. Лет 30-40 назад тех, кто не постился в Рамадан, резко осуждали родные, близкие, соседи. Сегодня в больших городах на это уже никто не смотрит. Многие не соблюдают мусульманский пост. Работающие на предприятиях не в состоянии обходиться без воды и пищи в течение суток. Этот праздник все больше становится личным семейным делом. В дорогих турецких ресторанах или отелях праздничные ужины обычно проходят под звуки классической европейской музыки. Не так давно в продаже появился новый музыкальный диск «Европейская музыка из османских дворцов», где собраны лучшие произведения европейских композиторов 18-19 веков. В те времена, напоминают авторы сборника, европейская музыка была чрезвычайно популярна в Османской империи. На праздничных вечерних приемах девушки появляются в одеждах от лучших европейских дизайнеров. Даже верующие мусульманки и те стремятся приблизить свою одежду к европейским стандартам. В канун Рамадана турецкая фирма «Армени» выпустила целую коллекцию исламской одежды, модели которой скопированы у «Армани» и адаптированы, что называется, к условиям местности. Как ни странно, но отдыхать во время этого периода, самого важного по исламскому календарю, турки предпочитают тоже в Европе. Часто едут в Германию, к родственникам, в Чехию и Австрию, в том числе, чтобы послушать хорошую музыку. Журналист Айше Нургюн. Современные турки любят Европу и стремятся ездить туда. Как ни странно, но там большинство чувствует себя гораздо комфортнее, чем во многих арабских странах, где действует очень много ограничений и запретов. Мои знакомые турчанки, например, не раз испытывали на себе осуждающие взгляды арабов за то, что они не носят исламский головной убор. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вернутся ли прямые выборы губернаторов, раньше обещанных президентом, 100 лет? Об этом разговор с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». А я с вами сегодня уже прощаюсь. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» ее проведет мой коллега Михаил Соленков. Я желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Совершить этот поступок меня заставила несправедливость, в которую
нет
был
политической воли, а значит, нет желания, как говорится.
И за это приходится платить не только деньгами, но и, к сожалению, человеческими
жизнями. Земля, врачи и дирижеры будут валить лес, вырубать кустарники.
Было бы хорошо, если бы окончательные результаты появились хотя бы до зимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».